Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «А лучше не болеть». И я ее ведущая Ольга Манулова. В предыдущих выпусках мы затрагивали темы психологического здоровья. А сегодня мы поговорим о здоровье физиологическом, а если быть более конкретной, о здоровье позвоночника. Мне кажется, эта тема очень важная. А в гостях у меня сегодня Марина Деревянко, инструктор-методист лечебной физкультуры. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Марина, а расскажите, пожалуйста, нам, что же такое лечебная физкультура?
Лечебная физкультура – это один из видов физической культуры, которым используются методики, медицинские методики, с использованием разных упражнений мы прорабатываем определенные системы организма.
Лечебная физкультура, другими словами, это такая физкультура, которую назначает врач. Я правильно вас понимаю?
Все правильно.
А вот самим как-то можно пойти и назначить себе? Вот поняли, что что-то с нами не так, и пришли к инструктору.
Смотря что с нами не так, это может быть ведь и просто соматическое какое-то состояние, а может быть и какой-то уже диагноз, который несет за собой последствия. И... Например, да, при простуде, после простуды, восстановления, там можно сделать дыхательную гимнастику
из
лечебной физкультуры, да. Или сделать какие-то упражнения там для проработки групп мышц груди, там поднять руки, сделать вдох. То есть это можно делать самостоятельно, как бы без назначения врача. Это можно вообще делать каждый день. А конкретный диагноз, когда стоит, то должны быть правильно подобранные упражнения и правильная нагрузка должна быть подобрана. Это лучше, конечно, чтобы делал специалист.
А расскажите, пожалуйста, как так получилось, что вы связали свою жизнь именно с лечебной физкультурой? Почему вот такой выбор был?
Вообще, путь этот был очень длинный. Когда я еще была студенткой, мне очень хотелось попасть на практику в больницу или в стационар какой-то, где есть лечебная физкультура. Но я училась в педагогическом вузе, и меня не брали на эту практику, и я как-то так, ну, с желанием с этим жила, работала потом, учителем физкультуры работала, у меня были детки особенные, то есть я как бы компенсировала свои желания проводить лечебную физкультуру вот таким способом. Потом я была тренером, и поняла, что очень много детей, которые непригодны в спортивной деятельности, их отчисляют из спортивных школ. И эти дети становятся, ну, нигде не нужными в спорте, да. И, то есть они становятся вообще, мало того, что у них уже есть проблема, еще и ограниченная возможность у них посещать какие-то вот такие секции, кружки, где двигательная активность. И я начала развивать вот для таких детей малые группы. Сначала я пробовала это делать, снимать помещение, приглашала детей по объявлению, приходили такие дети, я изучала их краткий анамнез, подбирала комплексы и проводила эти упражнения. А затем меня пригласили в детскую поликлинику, там пустовал кабинет вот в нашем микрорайоне. Пригласили, мне было очень приятно, что меня туда пригласили. Я прошла собеседование, мне доверили таких детей, и в знак благодарности я очень старалась, чтобы оправдать свои желания, возможности и вложить все свои силы в таких детей. И у меня стало получаться. Были хорошие результаты, они сейчас, эти результаты есть. И вот я вот такой путь прошла на протяжении, сейчас скажу, сколько. Это было, наверное, примерно, но это больше 20 лет.
Ну, у вас получается огромный опыт. И вот сейчас мы снова возвращаемся к нашему общему здоровью и здоровью позвоночника, как было заявлено в начале программы. Как лечебная физкультура может помочь нам скорректировать вот наш позвоночный столб? Но для начала, чем здоровый, ну, чтобы нам понимать, четкую картинку иметь в голове, чем здоровый позвоночник отличается от нездорового? Ну, вот, допустим, ребенок. Вот посмотреть на него, ну вот мой ребенок, да, я могу как мама понять, вот здоровый у меня у ребенка позвоночник или не очень, или это все-таки мне надо к хирургу идти, чтобы он посмотрел и сказал, надо вот ЛФК или нет?
Ну, вообще визуально можно определить. Есть такие, несколько таких способов, как можно определить самим у ребенка, есть ли сколиоз или сколиотическая осанка. Просто снимаете ребенку футболочку, да, то есть как бы обнажаете торс, ребенок встает к вам спиной, можно провести, можно сделать фотографию, допустим, да, чтобы точнее провести линии. Середины, на середину спины сделать объектив, сфотографировать и сделать такие горизонтальные линии по надплечьям и по лопаткам и по поясу. То есть вы увидите, по, насколько на фотографии можно, да, визуально, да, без фотографии, как можно это сделать. Просто ребенок также стоит к вам спиной, наклоняет сначала голову, затем плечи и медленно опускает корпус тела, наклоняясь вперед. И будет прям видно, если есть какие-то физиологические изменения в скелетической осанке, то у ребенка будет, например, одна половина грудной клетки как будто бы выше, другая ниже. Или будет прям видно вот эти вот отростки позвоночника, они будут выпуклые, либо где-то провалились
либо
они,
либо
они смещаются куда-то, да. Ну и просто самый простой способ, это вот просто вот так вот снял футболку, ребенок стоит, и если у него лопаточки торчат, вот прям такие треугольнички mm-hmm. выпирают, это уже есть предпосылка, что есть уже скелетическая осанка.
Что-то поехало уже.
Да. Затем можно ребенка поставить боком. Это когда лордозский фос, да, то есть прогиб большой, животик такой выпячивает, плечики вперед могут быть опущены. Ну и вот такие как бы визуальные изменения, обычные осанки, они визуально заметны.
Угу. И вот так мы можем уже, ну, хотя бы понять, что если что-то не так, да. то лучше довести до хирурга.
Да.
Именно хирург ставит такой диагноз.
Вообще, да.
Ну,
специальных замеров.
Так я да. понимаю, да, что тут да. специальная диагностика. И дальше уже бежать скорее на ЛФК. А вот вопрос такой, чем же, ну, допустим, ну, кто-то может сказать, ой, да ну и ладно, ну и сколиозы, наши родители жили, и мы проживем. Чем же опасен, вот это самое опасное, это нездоровье позвоночника. Там, кифоз, лордоз, мы сейчас тоже поподробнее об этом поговорим. Угу. Какие могут быть последствия?
Последствия могут быть разные, смотря какой отдел позвоночника страдает. Вот что такое позвоночник? Это столб, основа, да, нашего корсета, который защищает нервную систему, проводимость нервной системы по всему телу.
Проводящие пути.
Проводящие пути, да. И если есть дисбаланс какой-то, вот, например, смещен один позвонок, последствия какие? Давайте возьмем шейный отдел.
Угу. Вот сколиоз получается, да, это смещенный?
Это скелетическая осанка, скорее всего. То есть там, там как бы... потому что сколиоз, это уже когда грудной поясничный отдел, между собой вот эти вот изгибы, они изменены угу. визуально. А когда шея, допустим, больше наклонена вперед, или, ну, допустим, зажаты мышцы, да, то есть как бы это, ну, немножко другое. Это на уровне физики, в плане мышцы сокращаются, ну, больше к тонусу, там, гипертонус.
Угу.
А тут получается немножко другое. Ну, давайте возьмем грудной отдел, раз,
ну, да,
если
вот,
конкретно
вот
сколиоз.
Ну,
да, S-образный сколиоз. Последствия. Угу. Что нам дают последствия? Если позвонок изменен, стоит не на месте, сколиоз он так и есть, он стоит не в оси своей. И грудной позвонок, каждый позвонок, отвечает за какую-то систему, куда-то передает сигнал. То есть верхние конечности, органы грудной клетки. И отсюда получается нарушение нервной проводимости. Может быть защемление нерва, это болевые синдромы могут быть. Это может быть проблемы с сердцем. Это неполноценное дыхание, потому что если начинает появляться реберный горб, то деформация происходит дыхательной системы. Диафрагма изменяется. В общем, столько разных проблем несет за собой вот именно проблема позвоночника, что, ну, нет как бы такой теории, не должно быть такой теории, что, ну, вот у бабушки, дедушки был, у меня вот сколиоз есть, а и у ребенка моего есть. А, это у нас там как бы генетически, да, наследственно. Ну и ладно. Ну, это, наверное, из той теории, что я вот сам страдаю, и пусть он страдает.
Ну, или я уже так страдаю, что даже не замечаю, вот
нет,
голова у меня
нет,
болит,
да.
Ну, ладно.
Ну, это, вот, видите, это же болит, то есть это уже, получается, человек страдает, и он мирится с тем, что у него вот такие муки. А потом спать не могут, потом колени начинают болеть. То есть за собой несет вот, даже один позвонок стоит не на месте, да, изначально, откуда пойдет вот этот весь сколиоз. Это все суставы, верхние конечности, нижние конечности. То есть это как цепочка.
Надо лечиться, надо
Конечно,
заниматься.
Да.
Если что-то даже вот первая стадия, там начинаем править. А вот поподробнее еще рассказать, ну, не все наши радиослушатели имеют медицинское образование, поподробнее, что же такое кифоз, что же такое лордоз и сколиоз, и какие виды сколиоза бывают. Ну, вот, значит, с кифоза начнем. Вот кифоз
давайте.
Это что?
Вообще кифоз — это называется естественный прогиб позвоночника. То есть наш позвоночник, он не прямой. Он, да, он как амортизатор работает нашего тела. Угу. То есть когда мы прыгаем, когда мы бежим, вот эти межпозвонковые диски, вот эта щель сама между позвонками, она должна быть определенных размеров, да? И когда человек наклоняется, когда человек прогибается, когда человек скручивается, это все смягчает эти движения, да, и корректирует движение нашего тела. Если есть у нас проблема кифоз, да, кифоз — это грудной отдел и крестцовый отдел. Четыре отдела позвоночника: шейный, грудной, поясничный и крестцовый. Копчик, где у нас, да, ниже пояса получается. Самые подвижные у нас отделы позвоночника — это шейный отдел и поясничный отдел. А кифоз, он менее подвижный, это грудной и крестцовый отдел. Они чаще всего и корректируются сложнее, когда мы делаем лечебную физкультуру. Вот кифоз — это вот прям вот горб между лопаток.
Когда небольшой естественный прогиб,
округление,
то это норма. А когда уже сильная сутулость, то это не норма.
Он визуально, вот допустим, ребенка, человека поставить боком, да? Угу. То есть как бы у него видно, что шея немножечко вперед, грудной отдел со спины чуть-чуть назад, да, вправо, допустим, а поясничный отдел чуть-чуть вовнутрь. И снова получается у нас, где таз, вот крестцовый отдел, то есть опять немножко назад. То есть вот если нарисовать такую прямую...
Змеечка такая,
такая змейка, да. То есть, и когда мы приседаем, наклоняемся, вот это вот эти изгибы физиологические, они амортизируют вот эти все наши движения.
Но когда
сглаживают.
Это становится не нормой. Ну,
вот не нормой, это... Вот, это еще один из способов проверить, это аномалия осанки.
Аномалия, да.
Подойти нужно к спине, к стене, встать прям к стене,
к
спиной.
Спиной ровно встаем.
Да. И вот у нас затылок, грудной отдел и таз должны прижаться к стене, а это получается кифоз.
Угу.
Кифоз — грудной отдел и крестцовый отдел.
Угу. Это мы прижимаемся.
Кифоз. Если мы, допустим, встали к стене, и кифоз у нас более ярко выражен, то есть он получается уже такой, как горбик образовался на грудном отделе, правильно?
Вот тоже хотела это слово сказать, горбик небольшой.
Да, да. То тут уже сложнее прижать затылок к стеночке, и либо прижать сложнее наш таз.
Крестец получается.
Крестец, угу. Да.
И вот это уже есть смысл подумать, что что-то не так, и обратиться.
Это уже прям даже не смысл, это прям вот уже нужно идти,
сигнал,
идти
сигнал,
делать, да, сигнал.
Тревогу бить. Хорошо, а тогда поговорим про сколиоз. Это вот именно искривление в бок получается,
да,
когда уезжает.
Да.
Но там же есть различные стадии, есть там первая, вторая.
Да.
Вот. Как это?
Там зависит, зависит от угла. Это угол наклона уже. Вот в каждом отделе. Если мы со спины будем смотреть на позвоночник, он же кажется прямой, mm-hmm. да, не как мы сбоку будем лордоз-кифоз смотреть.
Ну да, он же...
Вот лордоз-кифоз, он как раз легче корректируется.
Сколиоз сложнее получается.
Да, сколиоз уже сложнее корректировать, потому что тут большая группа мышц задействована. То есть прям от таза до самого основания черепа. То есть это все между собой взаимосвязано становится, и корректировать уже сложнее, но это тоже корректируется.
А когда вот, не корректируется? Вот когда-то корректируется, а на четвертой стадии вообще возможно или нет исправить?
Полностью нет. К сожалению, нет, потому что там идет деформация уже межпозвоночных дисков. Там, если еще и скручивающий вид сколиоза, да, вот мы сейчас вернемся к видам, mm-hmm. это получается S-образный сколиоз, да, то есть он как может быть грудной, поясничный и скручивающий такой. Когда позвонки, это самый сложный сколиоз, когда появляется уже реберный горб, с одной стороны больше, с другой меньше. И грудная клетка уже развернутая, такая под углом по отношению к тазовым костям становится. Сразу говорю, первая, вторая стадия у ребенка, да, то есть неважно какого возраста. Mm-hmm. Есть разные теории. Я сама работаю с такими детками, и есть обоснование, что все корректируется, пока человек растет.
А
то есть есть резерв,
уже, да?
Да, то есть есть резерв. Даже окостенение произошло самих позвонков, но есть резерв роста. То есть, получается, есть запас, пока вот мы растем, да, с помощью мышц, связочного аппарата это все корректировать. Но когда произошло окостенение или деформация самих позвонков, мы же не знаем, в какой период люди обратятся за помощью. То есть, если он обратился, когда у него еще все как бы вот только-только недавно это началось, но уже так быстро спрогрессировало, то тут это все как бы корректируется.
Ну, а если не есть он обратился, мама привела, сам ребенок вряд ли пойдет куда-то, да, обращаться.
Да.
Даже не думает об этом.
Да. Тут, к сожалению,
наша
такие...
ответственность родительская больше там, где следить, да, мать. А получается, взрослые уже вот все. Если, допустим, у меня взрослого человека там, ну, первая, вторая степень, ну и получается, смысла нет заниматься ЛФК? Или все-таки есть какой-то?
Конечно,
смысл?
Есть. Нужно. Это же не предел патологии. Тут, получается, это же будет дальше болезнь
чтобы
прогрессировать.
Чтобы дальше не ушло.
Конечно. Тут самое главное, чтобы болезнь не прогрессировала. И вообще, как бы я стараюсь, прям, когда приходят ко мне, приводят деток, да, или взрослые ко мне ходят, и мужчины, и женщины. И когда приходят и говорят, что вот у меня вот тут вот все это болит, у меня вот с детства сколиоз, поможет, не поможет. И мы начинаем работать, да, то есть как бы работаем, и есть результат хотя бы просто снять симптоматику и не усугублялось, чтобы проблема.
Жить без боли.
Вот жить без боли.
ЛФК, это не ухудшение, и жить без боли. Когда делаешь упражнения, ну, вроде как бы доживаешь до вечера без боли.
Не только до вечера. Если это делаешь систематически, то вообще боль может больше не приходить.
Ну, пока не забросишь, опять же.
Конечно. Ну, вот если уже во взрослой жизни есть такой диагноз, да, то есть как бы мы понимаем, что он не вернется в прежнее русло, допустим, как,
ну, как должно быть.
Как должно быть, да.
Но хотя бы, по крайней мере, оно не уйдет еще в худшую, в четвертую стадию.
Нет, не уйдет.
А если все-таки человек, ну, допустим, уже, может быть, в пожилом возрасте, вот кто-то из наших слушателей послушал и решил, что да, я свое здоровье упустил, не сберег, вот уже четвертая стадия. Вот на этой стадии есть смысл заниматься ЛФК?
На любой стадии есть смысл заниматься ЛФК.
Мы избежим боли и облегчим свою жизнь.
Конечно. Угу. Там же за сколиозом, да, четвертой стадии, там же и другие идут патологии внутренних органов, других систем организма.
Но там же вплоть до падения в обморок, вот ты что-то такое слышал, что пожилые люди падают, там что-то
когда прижимается. Защемляет нерв, да, да, и вот в шейном отделе, получается, между 6-7 шейным позвонком проходят 2 крупные артерии, которые головной мозг снабжает кровью, кислородом. И, соответственно, если у нас пережимает, то, соответственно, и кровь не поступает полноценно.
В любом случае, на любой стадии всем нужно,
конечно,
заниматься.
Конечно, конечно.
И здоровым в том числе, я думаю.
А здоровым это профилактика называется. Угу. И есть такие группы, называются спортивно-оздоровительные группы. Они вот присутствуют как раз в спортивных школах. То есть вот ребенка, да, для профилактики, чтобы поддержать мышечный корсет, чтобы помочь ему гармонично развиваться физически, чтобы специалист правильно распределял нагрузку ему, чтобы не было усугублений потом нарушения осанки. Это тоже имеет место все быть. И всем надо заниматься лечебной физкультурой.
И это в любом случае лучше делать со специалистом. Ну, кто-то, может быть, нас послушает и скажет, ну все, я сейчас в интернете как найду себе упражнение, как пойду сделаю зарядку. Это допустимо? Или все-таки лучше прийти к инструктору, проконсультироваться там с доктором как-то?
Это допустимо, но до каких-то определенных моментов. Да, если у человека не усугублена ситуация, да, то есть, ну, там, допустим, профилактика. То есть профилактику можно делать, берешь любые там физические упражнения из серии «Утренняя зарядка», к примеру.
И делаешь.
Да, ее можно делать. То есть 10-15 минут – это только польза твоему телу, твоему корсету и, соответственно, твоему скелету. Но если ты, допустим, есть уже проблема с позвоночником, да, любой стадии, неважно. И, например, взять там упражнения, скручивания, да, то есть как бы глубокие наклоны, там, выпады, там еще какие-то, тут прям можно самому себе навредить.
Угу.
То есть нужно уметь варьировать нагрузку и амплитуду движения.
Да, я поняла, если более-менее нормально и позвоночник близок к
здоровому. А более-менее это как?
Ну как, ну допустим, ну я так поняла, что у меня сколиоза нет. Ну меня,
да,
там муж посмотрел, сказал, ну вроде нормально, нет сколиоза, пряменько, я пошла делать зарядку. Как,
да,
хочу, поддерживаю,
угу,
себя. А вот если что-то чуть-чуть уехало, то лучше проконсультироваться с хирургом, ну, чтобы не сделать себе хуже.
Да, там же прям вот упражнение подбираю так, допустим, со сколиозом, да, как бы ребенок лежит. Я понимаю, что асимметричное упражнение ему прямо вот здесь показано, да, то есть mm-hmm. асимметричное упражнение ему, ну, немножко как бы рановато еще делать. И вот такие моменты, чтобы сбалансировать работу позвоночника, столб вот откорректировать немножечко, отбалансировать, можно по-другому, да, сказать. И нужно подбирать правильную нагрузку, последовательную.
Марина, вот такой еще вопрос. Ну, не все дети, скажем так, а особенно подростки, вот захотят прямо, чтобы его взяли за ручку и повели к инструктору ЛФК. Как замотивировать ребенка?
Начальная школа, возраст начальной школы, да, если брать школьников, детей, они сначала приходят, потому что им там что-то новенькое, интересное, куда-то мама привела, делаем упражнения, потом она надоедает, говорит, одно и то же мы тут делаем все время, эти упражнения то лежа, то на четвереньках, то стоя, не бегаем, не прыгаем и не играем в подвижные игры. Я как инструктор лечебной физкультуры для себя приняла сразу, когда начала с детками работать, я проводила им игры в конце, такие малоподвижные игры, но интересные детям. Как могут замотивировать родители? То есть вообще ребенка через игру очень легко замотивировать начальные классы. Вот. Угу. Про начальные классы пока поговорим. А родители как могут замотивировать? Например, там, Вась, ну вот смотри, я тебе купила рубашку новую, да, то есть мальчик, то есть мальчику там, я, вот я тебе ее одеваю, а у тебя получается воротничок даже там перекашивает, да, к примеру. Он говорит, а, да мне какая
без
разница?
Разницы.
Да мне без разницы, пусть,
хорошо.
Да, я и косой похожу. Вась, ну, давай тогда посмотрим вот на деток фотографии, да, сейчас интернет же как бы доступно все. Давай посмотрим, вот, вот тоже там такой же Вася ходил с такой спиной, да, и каким он вырос, да, к примеру. То есть есть даже такие ролики там мотивирующие. Можно не показывать ролики, то есть через страх не надо ребенку, да, вводить. Какие у него последствия потом? Ладно, там кривая сейчас спина, а потом там зрение, потом, значит, боли, потом, значит, проблемы с суставами. Ну, тоже не всегда работает. И тут уже как бы родитель должен до ребенка донести, что это его здоровье, и он должен научиться трудиться над своим здоровьем, над собой.
Мне кажется, вставать и заниматься с ним, сказать, давай мы с тобой
да,
вместе
один,
будем делать
да.
упражнения.
У меня прям ходили вот такие, так. У меня прям такие семьи ходили, занимались, там мама с дочкой, там мама с сыном занималась. Ну, я не думаю, что потому что он не хотел или она не хотела идти. Это вот родители изначально сразу в теме с ребенком.
Мне кажется, это тоже правильно, потому что мои-то скажут, ну а что вот ты, мам, на жизни учишь, а сама вот не занимаешься зарядкой, вот.
Да,
а
да, я согласна.
Я с ними занимаюсь.
Да, я нормально. Согласна. А еще мне нравятся дети, когда приходят и говорят, а вы сами-то так умеете?
Да. Тут раз показала.
Да, я такая, ну давай попробую. Он говорит, ничего себе, как вы это делаете? То есть даже есть какие-то простые упражнения, детки с проблемами сколиоза, они не все группы мышц чувствуют. Не все мышцы задействованы у них в работе их мышечного корсета, и какие-то упражнения им даже сложны и кажется вообще невыполнимы. А на протяжении какого-то времени, ну, это тоже один из мотиваторов, когда они научились это делать и говорят, во, клево.
Я уже так
да?
могу.
Я уже так могу, да.
Здорово. Спасибо вам огромное, Марина, за столь содержательную беседу. Я думаю, что мы еще с вами поговорим на другие темы, касаемо здоровья и позвоночника, и суставов. Прямо вот важная очень тема. Ну, а в конце нашей программы, уважаемые радиослушатели, мне бы хотелось еще один такой сделать акцент, что обратим все внимание на наш позвоночник, а особенно на позвоночник наших детей. И проведем такую простую диагностику, ну а дальше уже будем решать, обратимся ли мы к доктору или начнем заниматься самостоятельно. Ну а мы с вами будем прощаться. Всем желаем здоровья, прекрасного самочувствия. До новых встреч!